говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему в России упала добыча нефти? Сергей Ковалев о последствиях реальполитик членов Европейского Союза. Как поставить вне закона гриф «не для печати» опыт работы украинских правозащитников? И выпускник. История режиссера Майка Николса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В России впервые за последние 10 лет сократилась добыча нефти. В первом квартале ее объемы оказались на процент ниже, чем годом раньше. В последний раз такое происходило в год российского дефолта в 98-м. О причинах нынешнего падения добычи главного экспортного товара России в материале Сергея Сининского.
Сокращение добычи нефти в России произошло не вдруг. Былые темпы ее роста снижались в течение нескольких лет подряд. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Действительно, сначала происходило просто сокращение темпов роста, а потом абсолютное снижение добычи. Если взять, например, период с 2000 по 2005 год, то средний рост добычи нефти составлял приблизительно 8% в год. В принципе, период с 2000 по 2005 год можно охарактеризовать как быстрое наращивание абсолютного объема добычи нефти за счет агрессивных методов извлечения пластов. Но, к сожалению или к счастью, такие методы не могут применяться на одних и тех же месторождениях, на одних и тех же скважинах вечно. А сейчас этот метод применять просто не к чему. И для того, чтобы хотя бы остаться на существующем уровне нефтедобычи, нужно бурить новые скважины. А для этого нужны колоссальные инвестиции. И здесь, как вторую причину, можно назвать достаточно жесткое налогообложение российской отрасли, которое не мотивирует нефтяные компании увеличивать инвестиции.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов.
Просто-напросто наступил предел производственным мощностям, которые были заложены еще в советское время. И теперь уже промышленность нефтяная не может произвести больше нефти без существенного ввода новых мощностей. То есть имеется в виду освоение новых месторождений, геологоразведочные работы. В 90-е годы в России велась довольно-таки слабая геологоразведка. На разработку месторождений уходит где-то порядка 5-10 лет, чтобы вывести месторождение на пиковую добычу. И если мы берем 90-е годы, да, как провальные годы, то сейчас как раз мы находимся вот в том самом периоде переломном.
Если общий объем добычи нефти в России сократился в первом квартале на 1%, это еще не значит, что добыча упала у всех нефтяных компаний одинаково. Какие группы компаний пострадали в большей степени? Частные, государственные или эксплуатирующие какие-то определенные месторождения? Константин Батунин.
Я бы не стал проводить разграничение между частными и государственными компаниями с точки зрения того, как происходит нефтедобыча и имеют какие-то компании преимущества или не имеют. Я бы рассматривал это все-таки во временном разрезе. Некоторые компании, например, государственные, такие как Роснефть, они находятся на более ранней стадии проблем, которые ждут эту компанию в будущем, тогда как другие компании, в том числе и государственные, в том числе и частные, сталкиваются с этими проблемами сейчас. Но в целом я бы сказал, что все проблемы одинаковы, и они в той или иной степени в любом случае применимы, безусловно, ко всем компаниям отрасли.
Александр Кузнецов.
Пострадали компании частные больше всего, и преуспели больше всего государственные компании. Кроме того, можно отметить, что снизили добычу компании, чьи месторождения располагаются в Западной Сибири, где в основном в последние несколько десятилетий и шла основная часть добычи России и Советского Союза. Ну и, соответственно, сумели повысить добычу компаний, которые вели свои разработки на новых участках в южных районах, не касающихся западно-сибирского региона.
Если бы не высокая себестоимость добычи и относительно невысокое качество сырья, то крупнейшим источником нефти в мире была бы не Саудовская Аравия, а Канада с ее гигантскими месторождениями нефтяных песков в провинции Альберта. Какова сегодня средняя себестоимость добычи одного барреля нефти в целом по миру? И насколько отличается от нее средняя себестоимость добычи, например, в России, Саудовской Аравии и Норвегии, то есть у трех крупнейших производителей? Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Оппенгеймер Фейдл Гейт.
Средняя себестоимость добычи одного барреля нефти в целом по индустрии составляет сегодня примерно $15. В отдельных странах она может быть значительно ниже. Например, в Саудовской Аравии $5-7, в России $5-10, а в Норвегии и Канаде $10-15.
Освоение новых, более трудных с точки зрения затрат и окупаемости месторождений, типа нефтяных песков в Канаде или находящихся в удаленном отдаленных регионах Российской Восточной Сибири, не говоря уже об Арктическом шельфе, а также месторождений более грязной или тяжелой нефти, то есть с высоким содержанием примесей, становится рентабельным лишь при относительно высоких ценах на нефть – 60, 70, 80 долларов за баррель и более. Сегодня нефть стоит почти 120 долларов, но ведь все может измениться. В какой степени, на ваш взгляд, оправданы предположения о том, что именно из-за этой неопределенности с будущими ценами нефтяным компаниям станет труднее привлекать необходимые для новых проектов огромные инвестиции, то есть кредиты и другие заимствования окажутся для них весьма дорогими?
Нет, как раз наоборот. Самое трудное сегодня – доступ к природным ресурсам. Например, Саудовская Аравия не разрешает зарубежным компаниям заниматься разведкой новых месторождений на своей территории. То же самое в Кувейте. Россия также ограничивает доступ международных компаний к своим ресурсам. Даже если нынешние цены на нефть снизятся вдвое, до 60 долларов за баррель, как было в прошлом году, добыча нефти и газа в любой стране мира все равно останется очень доходным бизнесом, и потому недостатка в инвестициях в нем нет и не будет. Но страны, экспортирующие нефть, считают, что для них сегодня лучше сохранять ресурсы в земле, не спешить добывать их и продавать. Эти страны и так получают огромные доходы. В итоге баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке оказался весьма напряженным, что и привело к небывалому росту цен.
Из Москвы Константин Батунин, аналитик Альфа-банка.
Готовы нефтяные компании закладывать свои проекты среднюю цену на нефть 70-80 долларов? А вопрос привлечения уже финансирования – это вторичный вопрос. Если они готовы закладывать эту цену, то я думаю, что найти ресурсы, я имею в виду финансовые ресурсы, они всегда смогут. До недавнего времени нефть не стоила столько, сколько она сейчас стоила. И для того, чтобы качественно перейти на новый уровень цены нефти, который закладывается в проекты, нужно осознание, что этот уровень будет устойчив в будущем. То есть я бы на первое место поставил вот этот фактор того, что готовы или не готовы нефтяные компании закладывать в проекты, в новые проекты, совершенно качественно новый с точки зрения уровня цены нефти, то есть цены барреля. И в принципе я бы сказал, что сейчас все больше и больше понимание сдвигается в ту сторону, что они будут готовы это делать.
В последние годы во всем мире растет спрос именно на чистые или легкие сорта нефти, поставляемые в основном из стран Ближнего Востока. Затраты на их переработку самые низкие по сравнению с переработкой нефти более тяжелой. Именно этим обстоятельством эксперты объясняют, например, и традиционное отставание в цене российской нефти «Юрлс» от сорта «Брент» нефти Северного моря. Можно ли прогнозировать, что именно легкие сорта нефти будут доминировать в структуре мирового спроса в ближайшие годы, и что поставщикам всех остальных сортов придется подстраиваться под такие предпочтения рынка, неся при этом дополнительные издержки? Фейдл Гейт, аналитик компании Оппенгеймер, Нью-Йорк.
Качество нефти отражается только на ее переработке. Чтобы переработать нефть невысокого качества, нужны более сложные технологии и более совершенное оборудование. Все это обходится во многие миллиарды долларов. Да, спрос на легкие сорта нефти будет и впредь расти. Из нее проще и дешевле производить наиболее востребованные нефтепродукты, например, бензин и дизельное топливо для автомобилей или авиационный керосин. А тяжелые сорта нефти больше пригодны для производства, скажем, асфальта или низкосортного топлива, спрос на которые значительно ниже. Но странам, добывающим нефть невысокого качества, например, Канаде, Мексике или Венесуэле, ничего не остается, как продолжать подстраиваться под требования рынка, то есть продавать свою нефть со значительной скидкой, ведь ее переработка потребует от покупателя больших затрат, чем переработка легкой нефти. И просто продолжать выкачивать из своих недр то, что у них есть. Ничего с этим не поделаешь.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в России рост объемов добычи нефти до конца года возобновится и в целом составит 0,8% по сравнению с добычей в 2007 году. Это втрое ниже средних темпов роста за три предыдущих года. Прогнозы российского правительства разнятся. Министерство промышленности и энергетики полагает, что в этом году объемы добычи нефти в России увеличится на 1,8%, а Министерство природных ресурсов, наоборот, считает, что они могут оказаться даже ниже прошлогодних.
Причины сокращения добычи нефти в России расследовал Сергей Сининский. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. Накануне очередного раунда консультаций по правам человека в формате «Европейский союз – Россия» российский правозащитник Сергей Ковалев выступил в Любляне на встрече делегации Европейского союза и российских неправительственных организаций. Этот доклад, появившийся в России лишь в интернете, был посвящен тому, какое место в практике и в мотивации решений европейских органов занимают идеи и понятия прав и свобод личности. Тезисы выступления Сергея Ковалева с политологами Марией Липман и Дмитрием Фурмановым обсуждает мой коллега Владимир Тольц.
Бескомпромиссный критик российской власти Сергей Ковалев в Любляне острие своих обличений нацелил на европейские организации, а также и более широкие международные учреждения, в которых Европа играет ключевую роль. Он завел речь о том, в какой мере деятельность этих организаций совпадает с торжественными декларациями о высоких принципах и приоритетах. Или, как жестко выразился Сергей Адамович, о господствующем лицемерии, чреватом очень опасными последствиями. Напомнив общеизвестные факты, всеобщее на словах признание прав и свобод личности как универсальной ценности, первого приоритета и высшей цели демократической политики, Ковалев отметил, что распространенная в мире реальполитик влечет постоянное попрание этих принципов и ценностей, а также лицемерие двойных стандартов.
Потому 60 с лишним лет назад не прервалась извечная, родившаяся вместе с политикой, цепь политического лицемерия, а, пожалуй, что и укрепилась, ибо новые декларации стали ритуальными заклинаниями на службе все у того же лицемерия. Так и тянется эта цепь до сих пор, и торжественные обещания превращаются в стертые штампы, лишенные какого бы то ни было смысла.
Сергей Ковалев приводит примеры этой трансформации, о которых он не раз уже высказывался как внутри страны, так и с трибун европейских организаций. Это и проблема военного конфликта в Чечне, обсуждающие ее более 10 лет комиссии Совета Европы ни разу откровенно не подняли вопроса о государственном терроре там. Это и вопрос о несоответствии российских выборов демократическим нормам и об использовании на выборах административного ресурса. По словам Ковалева, политкорректная осторожность ЕС в этих вопросах косвенно поощряет и другие пагубные привычки московской власти. Тут упоминаются и политические убийства Яндарбиева, Масхадова, Литвиненко, Старовойтовой, Головлева, Яшенкова, Политковской и многое другое, в частности, кровавая трагедия взорванных жилых домов в Москве и Волгодонске, в которой подозрение о каком-то участии спецслужб в этом злодеянии было неизбежным и необходимым. Что же предлагает российский правозащитник европейским политикам?
Представляется, что Объединенная Европа поступила бы достойно и принципиально, нелицеприятно обсудив в совокупности своих институтов российское избирательное законодательство, систему организации выборов, избирательную практику. Несомненно, выборы сейчас – одно из самых главных направлений давления на Россию, давления остро необходимого не только России, но и Европе. Такое давление разумно было бы осуществлять разными способами. Разумно было бы настойчиво предлагать России согласовать детально разработанную процедуру контроля, включающую критерии оценки, разумно достаточные полномочия контролеров, их необходимое число, сроки контроля, словом, все до мелочей. Было бы хорошо, если бы в такой работе участвовали бывшие члены СССР и Советского Блока. Пусть Россия сделает публичный выбор – саботировать такую работу, либо принять эффективную систему контроля.
Российские власти предпочли все это не выслушивать. Приглашенная на Люблянскую встречу российская делегация отказалась принять в ней участие. В российской печати о выступлении Ковалева ни слова. Ну а как реагируют на него информированные и просвещенные политологи? Профессор, доктор наук Дмитрий Фурман.
С чем я, во-первых, согласен. Ну, то, что он говорит о двойных стандартах, о том, что в политике Запада все время присутствуют и борются какие-то интересы такие, реалполитик и принципы правовые и моральные, это безусловно верно. То, что он говорит о том, что процесс морализации политики и усиления в ней, так сказать, правового элемента, это долгий процесс, это, по-моему, тоже верно. Но весь этот текст, он, знаете, такой напоминает моралистическую проповедь. Вот мне все время было ощущение, что это, знаете, какой-нибудь такой христианский проповедник, который говорит, вот ведь Христос так учил, так учил. А вы, как же вы можете называться христианами? Вы вот это там не так делаете, это не так делаете. И вот здесь возникает целый ряд моментов, которые мне не нравятся.
Что же именно?
Первое, Ковалев ставит как-то на одну доску вещи очень разные. Когда он говорит о том, что российские выборы там не демократические, это несомненно и очевидно. Когда он рядом с этим ставит вещи, очень такие сомнительные, кто убил Анну Политковскую, кто его знает, как это было, и что здесь может сделать Запад. Вот в случае выборов он предлагает, чтобы был мониторинг, очень прописаны формы мониторинга. Мне это предложение кажется очень хорошим и интересным, и правильным. Но в других случаях, дело Литвиненко, Англия сделала все, что могла. Точка. Больше уже ничего сделать нельзя. В таких случаях, как там Политковская, точка. Тут вообще ничего и Запад особенно сделать не может, кроме как заявлять о желании, чтобы это было хорошо расследовано. Война в Чечне. С точки зрения, как мне кажется, правовой, я вообще с большой громадной симпатией относился к личности Масхадова и очень, лично переживал его смерть. Но вряд ли можно, опять-таки, в один ряд с другими вещами ставить его гибель. Все-таки это была война с сепаратистами, и в этой войне, убивают лидера сепаратистов. Это вряд ли можно назвать таким преступлением. С другой стороны, Ковалев не отмечает целый ряд совершенно очевидных неправовых и аморальных действий, которые Запад также, и даже не то что проглотил, а практически, можно даже сказать, санкционировал, но которые были совершены до прихода к власти Путина. Вообще у него все плохое начинается с Путина, в то время как началось оно значительно раньше.
Мнение политолога Дмитрия Фурмана. А вот что говорит мне главный редактор журнала «Про и контра», политолог из центра Карнеги Мария Липман.
Я, пожалуй, не согласна с критикой Сергея Адамовича, хотя я думаю, что из всех людей, может быть, он в наибольшей степени имеет основание упрекать и Запад, и Европу, и своих собственных соотечественников в пренебрежении правами человека. Но боюсь, что призыв его не будет услышан. И кроме того, мне кажется, что и сам Сергей Адамович скорее сокрушается о положении дел, чем надеется на перемены и на то, что его призыв будет воспринят именно так, как ему бы хотелось.
Тем не менее, он говорит то, что считает должным сказать. А с чем вы все-таки не согласны?
Сергей Адамович предпочел бы, чтобы политика строилась на нравственных основаниях. Но тут, мне кажется, он не делает важной очень оговорки, что нужны те нравственные основания, которые он сам разделяет. Потому что, например, на нравственных основаниях строится политика Джорджа Буша, который начал катастрофическую войну в Ираке, и он в высшей степени руководствовался нравственными соображениями. Мне-то кажется, что наоборот, реальполитик – это как раз гораздо лучший способ, чтобы добиваться каких-то задач, связанных с другими странами. И даже если обратиться к истории совсем недавней, то, например, Союз Соединенных Штатов с Китаем очень много сделал для того, чтобы сокрушить советский коммунизм, что, несомненно, являлось той целью, к которой стремился и сам Сергей Адамович. А это уж в высшей степени, этот союз между коммунистическим Китаем и Соединенными Штатами был частью реальполитик.
Это все-таки пусть и недавняя, но история. А что сейчас?
Сейчас в России существует достаточная степень свободы. Я бы не сказала, что российское население так уж сильно запугано. И если мы сами, имея, достаточное пространство свободы, по крайней мере, по сравнению с советской властью, не стоим за своих сограждан, не требуем наказания для убийц, не требуем справедливого расследования по всему списку, который приводит Сергей Адамович, не требуем пересмотра политики в отношении Чечни, то странно надеяться, что в помощь в этом нам окажет Запад. И действительно, с точки зрения российских властей, да и большинства российских граждан, попытка Запада как-то изменить политику российских властей выглядит как вмешательство в внутренние дела в условиях, когда сами граждане проявляют пассивность и, в общем, согласие с той политикой, которая проводится.
Напоследок давайте развернем нашу беседу на 180 градусов. А что вам импонирует в выступлении Ковалева? Или все тотально неприемлемо?
У меня вызывает глубокое восхищение и уважение сама личность Сергея Адамовича. И, как я уже говорила, это его позиция абсолютно последовательна, абсолютно принципиальна, совершенно несгибаема. Совершенно бескорыстно. Он жертвовал своей свободой в советский период. Он во многом жертвует своей репутацией сегодня, когда его позиция не вызывает отрицания в его собственной стране, кроме очень небольшого количества его сторонников. Но он совершенно не идет ни на какой компромисс. Это редко встречается на сегодняшний день и, конечно, вызывает невероятное восхищение мощью личности. Что касается анализа положения дел, собственно, в России, я готова подписаться под каждым словом. Мне просто кажется, что стоило бы, если бы уже совершать такие, ну, честно скажем, донкихотские усилия, то стоило бы обратиться к своим собственным гражданам, а не к Западу, у которого есть свои интересы и свои соображения, почему, собственно, он должен заниматься свободами российских граждан, если сами российские граждане не проявляют к ним интерес.
Российские политологи Мария Липман и Дмитрий Фурман. Почтительные критики выступления Сергея Ковалева, которое в России почти никто не заметил. Но причина тут вовсе не в том, что Ковалев адресовался Западу, который остро критиковал.
О выступлении Сергея Ковалева в Любляне рассказывал Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров – древнее церковное пение.
Я сейчас превратился в собирателя, самородка в духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. Корреспонденту канадской газеты Globe and Mail Джен Армстронг было на этой неделе предписано покинуть Чечню. Официального решения о выдворении ей не предъявили, сообщает Интерфакс. У канадской журналистки имелось разрешение на работу в зоне проведения контртеррористической операции. Однако оно было у нее изъято, как заявили сотрудники правоохранительных органов по подозрению в том, что оно является поддельным. В центре Москвы ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Около 30 человек, в том числе лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, были задержаны. Несколько участников акции избиты. В Челябинске пенсионеры провели в четверг митинг против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию российских пограничников. Брюссель снял ограничения на полеты в страны Евросоюза 13 российских авиакомпаний. Соглашение об этом было подписано в четверг, сообщает Интерфакс. В Конгрессе США прошли слушания с участием советника президента США по национальной безопасности Стивена Хедли и главы ЦРУ Майкла Хейдена по вопросу о сотрудничестве между Сирией и Северной Кореей в ядерной области. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет добиваться поддержки Запада в вопросе о замене российских миротворцев в Абхазии международными силами. Саакашвили заявил в Тбилиси на встрече с иностранными послами, что российские миротворческие силы в регионе становятся фактором риска.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как поставить вне закона гриф «не для печати»? Опыт работы украинских правозащитников. И выпускник. История режиссера Майка Николса. Мы продолжаем сегодня тему, которую поднял в одном из комментариев на нашем сайте свободанews.ру Анатолий Стрелиный. Комментарий назывался «В стране бардак, а бардака нет». Речь идет об Украине. Действительно, сообщения о партийной борьбе, попытках создать коалицию, затянувшемся процессе формирования органов власти затмили для российского читателя и слушателя самое главное в этой стране – то, что на Украине формируется гражданское общество, укрепляется гражданский контроль над исполнительными органами и взрослеют гражданские демократические институты. Этому и посвящена беседа, которую ведет Людмила Алексеева.
Важнейшее отличие демократического государства от недемократического – прозрачность, открытость государственных органов, их решений и действий. Потому что без такой прозрачности, открытости невозможен контроль за их работой со стороны граждан. Самая распространенная форма сотрудничества государственных структур с гражданским обществом в наше время – это общественные советы при разных государственных органах. Сегодняшние наши разговоры о таких советах в Украине. Об украинском опыте на этот счет расскажет Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза. Это ведущая правозащитная организация в Украине. Евгений, насколько мне известно, такие советы у вас появились прежде всего в управлениях Министерства внутренних дел. Как они работают?
Такие общественные советы создали при каждом областном управлении. И вот эта закономерность действует совершенно четко. Там, где нет сильной авторитетной правозащитной организации, которая занимается проблемами соблюдения прав человека в деятельности милиции, там и совет оказывается слабым и бездеятельным. Просто некому туда пойти. Там нет людей, которые могут давать рекомендации, которые были бы информированы и так далее. Кстати, вопрос информированности очень важен. Поскольку общественный контроль, ну, это фактически диалог о правах человека и об уважении к ним, об их реализации и их защите в случае нарушения с органами государственной власти. Вести такой диалог можно только на условиях одинаковой информированности. И если общественный совет или вот эти правозащитники, которые заняты этим контролем, они не информированы о том, как работает орган власти, какие у него там есть нормативные акты и так далее, то о ком контроле можно вообще тогда говорить? Поэтому этот вопрос, я вот всегда, когда говорил об общественном контроле, он для меня первый. Есть ли доступ к информации о деятельности органа власти или нет? Если нет, его надо обеспечить, а потом будем говорить о контроле.
Есть у вас такая проблема, как приказ для служебного пользования, который сохраняет в секрете?
Конечно, есть, и мы этой проблемой давно занимаемся. И у нас были нормативно-правовые акты с грифами «не для печати» и «опубликованию не подлежит». Совершенно незаконно, абсолютно. Поскольку эти грифы нигде не были прописаны, и после достаточно такой серьезной, мощной кампании, примерно длиной в год, практика эта совершенно прекращена. Грифы эти исключены из пользования, ими запрещено пользоваться.
Как вы этого добились?
За счет общественной кампании «давление на власть». Я сам этим лично занимался. Это был 2005 год. Вышло так, что чуть ли не первые указы президента Ющенко от 29 января. Вот, в числе первых указов были указы с этим грифом. Руководству не подлежит. Сразу же. И получилось так, что я стал первым критиком нового президента. Немедленно написал в открытое письмо о недопустимости такой практики.
А как вы узнали об этом приказе, если он печати не подлежит?
Дело в том, что у нас есть реестр нормативно-правовых актов, где регистрируются абсолютно все нормативные акты, подлежащие регистрации, в том числе и эти. В реестре появляется запись о том, что есть указ номер такой-то, такого-то числа, и написано три слова: «опубликованию не подлежит».
И о чем этот приказ, непонятно.
О чем непонятно, названия нет. Эта запись в таком виде попадает в соответствующие компьютерные правовые системы. А у нас есть такая система «Лигозакон», которая содержит в себе все нормативные акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции. В результате мы очень быстро узнали о том, что такое есть, и мы об этом говорили все время предыдущего президента, и нас не очень-то слушали, хотя даже устроили парламентские слушания. А здесь, ну, это было совсем невыносимо после оранжевой революции такое получить, и поэтому я тут же написал открытое письмо президенту Ющенко, где объяснил, почему так делать нельзя, что эта практика незаконная, и потребовал, чтобы ее прекратили. По инерции еще вышло 42 указа примерно по 1 апреля с этим грифом. Потом мне удалось добиться телепередачи, которую смотрело много миллионов человек, где мы на эту тему дискутировали с только что назначенным советником президента по правовым вопросам, где он признал, что да, эта практика незаконная, публично. Ну и, в общем, нужно сказать, что после этого только 4 указа президента с таким грифом как-то не уж выплыли. Правительство и другие органы власти еще продолжали какой-то период по инерции это делать, но я могу сказать, что с октября 2005 года уже ни один такой документ не вышел. Более того, нам удалось добиться признания Министерством юстиции эту практику незаконной в письме, которое в нами было распространено. И Минюст пообещал тогда проверить все нормативные акты с этим грифом, которые есть. И те, которые можно открыть, открыть. Те, которые нельзя открыть, им присвоить гриф для служебного пользования. Но это до сих пор не было сделано.
То есть вам и сейчас неизвестно, о чем приказы для служебного пользования?
Нам удалось добиться вот чего. Нам дали название только. 285 актов Кабинета министров Украины с 2001 по 2005 год, на которых стоял гриф «не для печати». Это постановление правительства и приказы и распоряжения. И можно сделать вывод такой, что гриф ставился в случае коррупционных действий, выраженных, явных. Ну, скажем, приказ о перевозке за границу Украины автомобиля с грифом «не для печати». Или приказ «некоторые вопросы оплаты труда прокуроров и следователей». Некоторые вопросы оплаты труда судей. Это одна группа таких вот документов. Это коррупционные действия. Вторая группа – это льготы и преференции высшим должностным лицам и пенсионерам, бывшим должностным лицам, об условиях их там пенсионного обеспечения, лечения, санитарного обеспечения. Все это тоже прятали. Третья – это различные кулуарные политические договоренности. На такие документы тоже ставили гриф и прятали их. Ну и, в общем, если все это объединить одним словом, то это слово «коррупция» с большой буквы. Вот что можно сказать только по одним названиям. Ну вот сейчас вот опять поменялось правительство, новый министр юстиции обещает твердо, что все акты такого сорта уже не только за последние там 5 лет, а за все годы независимости, их более 2000, обязательно пересмотрят и или в гриф ДСП назначат, или их полностью публикуют. Ну, подождем. То есть это как бы продолжается, потому что до конца это дело пока что не довели. С грифом ДСП иная ситуация. Есть инструкция о порядке работы с информацией с этими грифами. И согласно этой инструкции, каждый орган власти должен составить перечень информации, которая должна подпадать под действие этого грифа. В чем он у каждого ведомства свой. Есть методические рекомендации, что туда включать, что не включать. Там тоже очень много, нужно сказать, некорректного засекречивания, на мой взгляд.
Согласна с вами. Ведь предполагается, что приказы с грифом «для служебного пользования» могут быть изданы, если они касаются только сотрудников данного учреждения. Если содержание приказа выходит за эти пределы, он должен быть опубликован. В России есть печальный опыт издания под грифом ДСП, приказы, в исполнении которых самым грубым образом нарушает права граждан. Например, в 2003 году министр внутренних дел, тогда это был Борис Грызлов, издал приказ для служебного пользования, который определял действия сотрудников милиции во время захвата вооруженной банды и во время беспорядков на социально-экономической почве, то есть во время гражданских волнений. Согласитесь, это важно знать не только сотрудникам милиции, но каждому гражданину. Так вот, этот приказ разрешал применять оружие, стрелять на поражение в случае сопротивления со стороны участника волнений. Но что имеется в виду под сопротивлением, в приказе не поясняется. Вот когда были волнения в связи с вступлением в силу закона о монетизации льгот, если старушка замахнулась сумкой на грубо схватившего его милиционера, это сопротивление или нет? Можно убить ее безнаказанно? По этому же приказу была проведена карательная акция в башкирском городке Благовещенске. Было избито около 1000 жителей города и окрестных деревень, потому что накануне несколько горожан приняли участие в стычке с милицией на городской площади при попытке милиционеров задержать троих из толпы. Правозащитники обратились в МВД, в Генеральную прокуратуру, в Министерство юстиции с требованием отменить этот приказ как антиконституционный и с требованием пересмотреть все приказы с грифом ДСП по всем министерствам и ведомствам для выявления и отмены таких, которые этот гриф используют незаконно. Однако ответы на эти требования были «все законно, ничего пересматривать и отменять не будем, так обстоят дела в России». А в Украине вам чего удалось добиться?
Мы сделали такую работу. Мы обратились в каждый орган власти с просьбой предоставить нам этот список. Список сведений, на которые ставится гриф ДСП. Направили 86 писем, получили ответы. Нужно сказать, что большая часть ведомств, больше половины нам ответили, такой список дали. А меньше половины, в общем-то, они пытаются отписываться, но нет, нас никуда не денутся. Они его дадут обязательно, потому что такие вещи, если их уже делать, они должны быть, безусловно, опубликованы. То есть мы как бы эту работу продолжаем, и вообще борьба против незаконного засекречивания – это одно из главных направлений работы правозащитников у нас. Я могу сказать, что нашими стараниями, именно нашей организации, это Харьковская правозащитная группа в данном случае, сегодня информационные запросы в органы власти и обращения – это одно из самых таких действенных методов работы правозащитников, с помощью которого они и получают информацию, необходимую им, и заставляют органы власти давать такую информацию. В случае отсутствия успеха подают в суд и выигрывают эти суды. То есть, в общем-то, сегодня это стало массовым явлением на Украине. Если, скажем, 15 лет назад я один только в стране во всей большой такие запросы подавал, может, еще там 2-3 человека, то сегодня это стало массовым явлением. Все как бы поняли, что это очень хороший метод еще исследования. Исследование ситуации с правами человека, и за счет вопросов получения ответов на них можно получить некоторые такие результаты сильные.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинкского союза, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Два первых фильма сразу обеспечили Майку Николсу высокий статус в Голливуде. «Кто боится Вирджинии Вулф» и «Выпускник». Это было в конце 60-х годов. А сегодня кинозрители спешат посмотреть его новый фильм «Война Чарли Уилсона», вышедший на экран в конце прошлого года. Его творчеству посвящаются все новые и новые исследования. Рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
В начале 1966 года в квартире эстрадного комика и начинающего театрального режиссера Майка Николса раздался телефонный звонок. «Говорит Элизабет Тейлор», — сказал голос, который нельзя было спутать ни с чем другим. «Хочу пригласить вас на ланч. У меня есть к вам деловое предложение». И во время ланча самая знаменитая в Америке, а может быть и в мире, актриса предложила Николсу, никогда до этого не снимавшему кино и даже никогда не снимавшемуся в кино, стать режиссером экранизации пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф» с ней и с Ричардом Бартоном в главных ролях. Фильм был снят и стал сенсацией, рассказывает киновед Томас Доерти.
Мы говорим о первой работе Николса, и уже в ней такое мастерство. Конечно, помогает прекрасная пьеса и прекрасный состав актеров. Обе актрисы, Тейлор и Сэнди Деннис, получили Оскаров. Оба актера, Бартон и Джордж Сигал, вполне их заслужили, хоть и не получили. Но искусство режиссера в этом фильме уже бесспорно. Фильм стал одним из лучших, если не лучшим, переводом драматургического произведения с языка сцены на язык экрана. Николс получил 2 Оскаров. За лучший фильм и за лучшую режиссуру. Это был самый невероятный дебют в истории Голливуда.
Критик Ли Хилл в статье «Майк Николс и искусство жить» написал, и я абсолютно с этим согласна, что если не считать фильма Дзеффирелли «Укрощение строптивой», фильм «Кто боится Вирджинии Вулф» – единственная работа, в которой режиссер сумел использовать огромные таланты Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона по назначению. Что же подсказало Тейлор и Бартону такой выбор режиссера? Начнем по порядку. Михаил Павлович Пешковский родился в 1931 году в Германии в семье русско-еврейского врача. Вырос в Берлине и даже успел походить там один год в школу, где его не могла спасти от антисемитской травли даже мать немка. Семья бежала в Америку в последний момент, в 1938-м. А в 1944-м умер отец. И Мише пришлось оплачивать учебу в университете, работая ночным сторожем, почтальоном, шофером. Но еще будучи студентом, Миша Пешковский, ставший Майком Николсом, уже нашел свое первое призвание и первое признание.
Пара эстрадных комиков Майк Николс и Элейн Мэй появилась в конце 50-х. Они познакомились в Чикагском университете, оба играли в молодежном театре «Компас» и в 60-м году абсолютно покорили Нью-Йорк. В университете Майк сразу оценил остроумие Элейн, но она была снобка, недотрога и вообще университетская элита. Однажды он увидел ее на автобусной остановке. Она сидела одна и читала газету. Майк подсел и начал импровизировать роль секретного агента на явке. Элейн тут же подыграла ему, отвечая с нарочитым русским акцентом. Так появился их первый номер. Они создали шоу «Вечера с Майком Николсом и Элейн Мэй». Это были шаржи на американский средний класс, который оба знали изнутри. И должен сказать, что в начале 60-х не было более острых и смешных комментариев на тему социальной жизни Америки.
Несколько записей из этих шоу сохранились. В вестибюле отеля встречается замужняя женщина и ее любовник, друг мужа. Между ними происходит разговор.
Луиз, где ты был? Дарлинг, чтобы делать эту ужасную вещь и быть на top of it.
О, Луиз, почему ты опаздываешь, когда мы и без того собираемся сделать такую ужасную вещь?
Действительно ужасную.
Я физически болен от чувства вины. Джордж мой лучший друг.
Он добрейший, благороднейший человек.
Святой, просто святой и так доверчив.
Так доверчив. Если бы не его доверие, я не смогла бы прийти. Если бы я не была такой слабой, я бы наложила на себя руки.
А я? Каково мне? Если бы я уже не заплатил за комнату, я бы бросил всю эту затею.
If I hadn't rented that room already, I'd say forget it.
Николс и Мэй весело издевались над всеми священными коровами американского среднего класса. Этикет любовной жизни, святость высшего образования, психоанализ, уважение к начальству и к родителям. Эти-то комические шоу Николса и две его театральные постановки и привлекли к нему внимание Элизабет Тейлор. Если первый фильм Николса «Кто боится Вирджинии Вулф» буквально с премьеры стал классикой, то второй «Выпускник» 1967 года был бунтом и триумфом целого поколения. О самом Майке Николсе написана всего одна книга в 1978 году и немного обзорных статей, а про его фильм «Выпускник» целая библиотека. В основу фильма лег довольно слабый роман, и все отказывались экранизировать неприличную историю о любви молодого человека к девушке, с чьей матерью у него была тайная связь. Но Николс почувствовал, что это неприличная моральная путаница и есть подлинная путаница юности. Выпускник университета Бен Брэддок возвращается домой, буквально с корабля на бал, устроенный родителями в его честь. Он хочет побыть один, он страшится будущего. Но толпа родительских друзей кидается на него с поздравлениями, а один гость отзывает в угол, чтобы дать ему верное направление на блестящее будущее. Совет, ставший самой знаменитой фразой фильма, символом, ненавистным и смешным для поколения, взбунтовавшегося против благополучия.
Бен, мистер Магуайр. Бен, мистер Магуайр. Come with me for a minute.
Бен, мистер Магуайр, идем на минуту, я хочу сказать тебе одно слово, только одно. Да, сэр, ты слушаешь? Слушаю, сэр. Пластмасса.
Are you listening?
Yes, sir, yeah. Plastics.
Профессор Дойти вспоминает первую реакцию публики на фильм «Выпускник».
Я был подростком, представителем той публики, которая приняла фильм на свой счет. В нем было все новое. Не только насмешка над стандартами среднего класса, но и сам герой. Кто в те времена мог представить себе в голливудском фильме на роли главного героя безвестного молодого актера, некрасивого и с еврейским носом, Дастина Хоффмана? Теперь-то я знаю, что на эту роль претендовал Роберт Редфорд, друг Николса. Николс вспоминал. Я сказал Редфорду: «Роберт, ты не можешь играть неудачника». «Что за чушь?» — ответил он. «Конечно могу». Я спросил: «Тебе девушки давали когда-нибудь отворот-поворот?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил он серьезно. Ситуация явно была ему незнакома. Еще от одной новизны фильма мы были в восторге. Николс использовал в нем музыку наших современников, песни Саймона и Гарфанкела. Но главное, «Выпускник» был одним из первых фильмов, на котором мы с волнением поняли, что американское кино не обязательно некий вид развлечения, изобретенный Голливудом, что оно может быть искусством.
Два следующих фильма Николса были так неуспешны, что привели к личному кризису самого Николса, к смятению, к разводу, даже, кажется, не к одному, к творческим метаниям. Несколько лет он занимался только театром, забросив кино. Смешно сказать, что этими неудачами, раскритикованными в пух и прах, были знаменитая теперь политическая сатира «Уловка-22» и один из лучших американских фильмов о трудностях отношений между мужчинами и женщинами – «Плотская любовь». Вот отрывок из диалога двух юных друзей из этого фильма.
И что потом? Она сказала, чтобы я убрал руку с ее груди. А ты? А я сказал, что не хочу. А она спросила, как это может доставлять мне удовольствие, если я знаю, что ей этого не хочется.
Боже прав.
Тогда я сказал, что мне очень нужно, что она моя первая девушка.
Ты так сказал?
Это была ошибка?
Не знаю, я бы так не сказал. Ну а потом?
Она положила мою руку себе на грудь.
То есть ты положила, а она и сняла?
Нет, она сама взяла мою руку и положила. Я спросил, девственница ли она.
И спросил это?
Это была ошибка?
Фильм «Плотская любовь», который начинается такими вот интимными разговорами двух друзей, Джонатана в исполнении Джека Николсона и Сэнди в исполнении Арта Гарфанкеля, становится чем дальше, тем темнее. Отсутствие сокровенности и романтизма в их отношениях с женщинами, эгоизм одного, нерешительность другого приводят каждого из них в свой тупик. Критик Ли Хилл пишет о героях фильма.
Джонатан становится сладострастником, но ненавидит женщин, к которым испытывает плотское влечение. Его ненависть – форма отвращения к себе. Она странна, но и очень убедительно выражается в том, что в фильме он без конца принимает душ. Сэнди впадает было в традиционное самодовольство семьянина среднего класса, но не выдерживает, вырывается на волю и гоняется за молоденькими женщинами. С возрастом все более безуспешно. Интересно, что другой режиссер, Нил Лабьют, пытался сделать ремейк фильма, но потерпел неудачу, не сумев вложить ту ноту истинного трагизма, которая есть в работе Майка Николса и его актеров. Оба героя фильма и хищники, и жертвы, плывущие по течению в мире иллюзорного выбора.
Майк Николс относится к тем режиссерам, чьи фильмы знает вся Америка, а имя только ценители. Потому, я думаю, что все его лучшие фильмы стали популярны в разных слоях публики. Фильм «Кто боится Вирджинии Вулф» оценила серьезная публика и критика. Фильм «Выпускник» сделала своим культом поколение бэби-бумерс. Политическая киносатира «Уловка-22» стала знаменем левых радикалов, предметом ужасного возмущения правых радикалов и тайным удовольствием ценителей мастерства, даже тех, кто не одобряет политической направленности фильма. В так называемых «тихих» и чрезвычайно персональных картинах «Плотская любовь», «Ревность», «Почтовые открытки с грани безумия» Николс знает, о чем говорит. Свое собственное счастье он нашел только с четвертого раза, женившись на знаменитой тележурналистке Дайане Сойер. Эти фильмы сделались источником раздумий для многих людей зрелого возраста. А, скажем, его ошеломительно яркая сказка «Деловая женщина», нью-йоркский вариант «Золушки, взявшей быка за рога», стал источником соблазна и вдохновения для молодых покорителей мира. Сам Николс рассказывал, что в 1973 году он отказался снимать фильм «Экзорцист», и после колоссального кассового успеха фильма огорчился, что упустил такие деньги. На что Элейн Мэй сказала ему: «Ты напрасно огорчаешься. Если бы этот фильм делал ты, он никогда бы и не заработал таких денег». О другой важной черте фильмов Николса, о непременной смеси смешного и трагичного, автор единственной книги о нем, Уэйн Шатт, пишет.
Николс так часто выражает свое видение мира комедии, для того, я думаю, чтобы мы не отшатнулись в ужасе от того, что он изображает. Без смешного его фильмы были бы слишком больно смотреть и даже, может быть, снимать. Однажды, обсуждая жанры трагедии и комедии, Николс сказал: «Я категорически отказываюсь признавать эту разницу жанров. Жизнь не комедия и не трагедия. Но чем бы, черт возьми, она ни была, она всегда включает в себя и то, и другое. И секрет настоящего успеха произведения в том, чтобы зритель узнал в этом произведении хоть какую-то долю своей собственной жизни».
Майку Николсу 77 лет, и в этом году у него две премьеры. Фильм «Война Чарли Уилсона» и новая бродвейская постановка старой пьесы «Деревенская девчонка», на которую ломится сейчас весь Нью-Йорк. Когда-то его спросили, почему при разнообразии талантов он стал именно режиссером. И он сказал: «Я не могу думать в одиночестве». В статье по поводу его премьер критик Ли Хилл пишет:
«Николс за полвека своей карьеры достиг огромного успеха, и творческого, и коммерческого. Он делал иногда выбор, который приводил всех в недоумение. Он заплатил свою цену за неудачи, за осуждение публики, за пренебрежение критиков. Но погружаясь в трясину неудач, он не снижал своих стандартов, а возносясь на вершину успеха, оставался всегда чуть-чуть аутсайдером, не совсем подходившим на роль голливудского и бродвейского мистера успеха. Если обобщать его работы, то все они о людях, которые считают своим главным бизнесом бизнес жизни и пытаются вести его, не теряя достоинства, чувства юмора и способности мечтать. Эта щель между реальным и желаемым и есть место, где Николс варит ту смесь трагедии и юмора, которая стала уникальной и специфически его».
Словом, оглядев жизнь и карьеру Михаила Пешковского Майкла Николса, знавшего нищету и богатство, унижение и преклонение, равнодушие и любовь, можно закончить рассказ о нем сценой из его фильма «Деловая женщина». Героиня, оказавшаяся владелицей шикарного кабинета с окнами на Гудзон, после глухого кубика секретарши, звонит подруге и говорит: «Угадай, где я сижу?»
Then, guess where I am.
Историю Майка Николса рассказала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом говорим с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас обалдеть.
Ельцина – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.